Во Владивостоке скончался в больнице еще один гражданин Северной Кореи, пострадавший во время нападения на него и его коллег-строителей группы молодых людей в воскресенье. Нападение на корейцев и китайцев становится таким же рутинным явлением на Дальнем Востоке, каким стали нападки на так называемых лиц кавказской национальности в европейской части России. Последнее, правда, происходит чаще. Отношение российских властей к гражданам постсоветских государств не соответствует официально декларируемым интересам Москвы в отношении этих государств. Так считают эксперты, анализируя растущую в обществе ксенофобию и национальную нетерпимость. С экспертами накануне очередной годовщины принятия Конституции России побеседовал Олег Кусов.
Официальная Москва часто заявляет о своих интересах на постсоветском пространстве, пытается контролировать общественно-политические и экономические процессы в бывших советских республиках. Но в то же время отношение российских властей к простым гражданам этих государств вызывает резкую критику со стороны правозащитников и общественных деятелей. В российском обществе, по их словам, открыто проявляется нетерпимость к представителям бывших советских республик. Участились случаи убийств и избиений людей по национальному признаку. В подобной атмосфере любые решения политиков, направленные на интеграцию постсоветского пространства, попросту теряют смысл, поскольку часто сталкиваются на практике с серьезными нарушениями прав человека. Слово руководителю проекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаилу Агакишееву.
Создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, пугают кавказцами русских, местное население, а с другой стороны, создавая те же организации скинхедов и показывая ежедневно их по телевидению, пишут в газетах, говорят точное количество этих людей, где 10 тысяч, где 40 тысяч, где 30 тысяч. Государство ничего не делает в отношении них.
Если в России постоянно дают о себе знать внутренние межнациональные проблемы, рассчитывать со стороны южнокавказских стран на благоприятные к себе отношения нельзя, считает Исмаил Агакишиев.
Если внутри страны не создается условия, нормальные условия, независимо от национальности людей, нормальная атмосфера для этих людей, как может такая страна претендовать на правильную внешнюю политику, как могут к этой стране без страха относиться народы, которые живут в тех же республиках Южного Кавказа.
Среди нынешней политической и общественной элиты Тбилиси, Баку, Еревана немало тех, кто сформировался в российской культурной среде. Многие бы хотели, чтобы их дети получили то же высшее образование в ведущих московских и петербургских вузах.
Те люди, которые заканчивали вот эти вузы, и они находятся сегодня в политической и экономической элите в тех республиках, и с огромным уважением относятся к культуре, к стране этой, и хотели бы, чтобы их дети учились здесь, но родители, матери этих детей никогда не согласятся, только по одной простой причине, что страшно пускать в эту страну своих детей, потому что нет гарантии, что с ними завтра тоже не может случиться то, что случилось с тем же африканским студентом, родители которого тоже учились в этой стране и с огромным уважением относились к этой культуре и хотели, чтобы их дети тоже поняли, что это за страна и любили эту страну.
Говорил руководитель проекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Вот я себя идентифицирую как российского государственника, но я считаю, что проект «Россия для русских», я бы его назвал русским сепаратизмом. Потому что, во-первых, в России есть много регионов, имеющих очень сложный опыт вхождения в состав России. Во-вторых, скажем, ресурсов русификации просто нет на сегодняшний момент. В-третьих, эта русификация может породить конфликты и способствовать распаду большой России, чего бы мне совершенно не хотелось. Что же касается взаимоотношений с мигрантскими сообществами, на первый момент нам нужно бороться с миграционными мифами, потому что надо понимать, что после распада Советского Союза 80-75% общего миграционного потока в Россию – это русские, из республик Центральной Азии, из Южного Кавказа, из стран Балтии и так далее. Это русские прежде всего. Второй момент. Если Россия говорит об ответственности за судьбу постсоветского пространства, своей особой миссии, то эту миссию в том числе, извините, надо подтверждать более льготными условиями предоставления гражданства бывшим советским гражданам. Если мы правопреемник СССР, если мы наследник великой державы, как мы говорим, то мы должны давать гражданам Грузии, пожелавшим взять российский паспорт или гражданам Армении, более быстро это гражданство, чем гражданину Занзибара, к примеру. И если мы говорим о этнической преступности, надо задавать вопрос, а кто поощряет эти вещи? И здесь окажутся и люди в больших погонах, и вполне славянской национальности. Так, может быть, бороться вначале с коррупцией нужно? Мне кажется, что должно быть вначале соблюдение правового принципа. Должны работать правоохранительные структуры не как частные охранные агентства, а как государственные органы. Должно государство быть государством в подлинном смысле слова и гарантировать защиту всем гражданам, которые есть.
Это было мнение заведующего отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Уроженцы бывших советских республик имеют правовые основания активно участвовать в работе представительных органов власти в России. Эту возможность им дает статус национально-культурных автономий. Однако этот механизм на практике почти не востребован, убеждена российский политолог Наталья Харитонова.
Исходя из тех реальных механизмов, которые функционируют, или, по крайней мере, должны функционировать в соответствии с российским законодательством, наиболее реальный механизм – это национально-культурная автономия. То есть это есть форма внутреннего самоопределения этноса в рамках другого государства. То есть мы не говорим об выделении в какой-то административной единице другого подобия государства, либо полноправного государства, а определение внутреннее, то есть национально-культурная автономия. По российскому законодательству национально-культурная автономия имеет право выдвигать от себя представителей, которые могут участвовать в представительных органах власти. То есть, в принципе, они могут быть лоббистами своей этнической группы на уровне государства. Однако, насколько мне известно, механизм он не востребован. Это наша бюрократическая машина, также очень сложная ситуация в рамках нашего огромного федеративного государства. Асимметричное федеративное государство предполагает наличие, по крайней мере, трех групп разностатусных федеративных единиц. И в этой связи очень сложно определиться с реальными правами национально-культурных автономий. Однако, в принципе, если соответствовать букве закона, это очень реальный механизм. И, пожалуй, на данный момент это единственный механизм по продвижению этнических прав различных групп на уровне государства вот, в Российской Федерации.
Это была Наталья Харитонова. В том, что выходцы из стран Южного Кавказа и Центральной Азии воспринимаются иной раз в России как представители чужой культурной среды, виноваты и власти этих стран. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Алексей Власов.
А что делают власти Азербайджана, Армении и Грузии для того, чтобы в России лучше знали о жизни народов, государства и диаспоры? Многое для этого делается. Ксенофобия возникает на почве незнания, неприятия своего соседа, просто потому, что он живет в отдельной квартире, закрыт за 7 замками и занимается чем-то таким, что вот ущемляет, как тебе кажется, твои собственные интересы. Есть сайты, кроме посольских сайтов, ну, Open Armenia есть, да, которые бы, например, рассказывали о том, как живет современный Азербайджан. Независимые сайты не от государства, не от администрации Ильхама Алиева, а сайты, которые были бы связаны там с независимыми экспертными сообществами. Есть они? Если таковых нет, тогда в чем претензия? Ни в Карелии, ни в Ставрополье, ни в Омске на самом деле не знают, какие они. Спустя 15 лет после обретения независимости, чем живет современный Азербайджан, что за люди сюда приезжают? Сельские ли это мигранты, которые не имеют достаточно культурных, бытовых, элементарных представлений об адаптации в иной социокультурной среде? Или это сюда приезжают исключительно люди, обладающие высоким интеллектуальным уровнем, способные дать твоим детям, тебе самому представление о вековой культуре закавказских народов? Тот, кто проигрывает информационно, тот и не может претендовать на то, чтобы его воспринимали адекватно. И российским властям, к сожалению, тоже нужно об этом подумать, потому что далеко не всегда в Азербайджане, в Армении, Грузии адекватно представляют то, что из себя является современная Россия.
Это был заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Алексей Власов. Российское общество должно базироваться на гражданско-политических ценностях, считает политолог Сергей Маркедонов.
В нашем экспертном сообществе, в нашем информационном пространстве присутствуют два тезиса, которые якобы борются друг с другом. Но мне кажется, что оба тезиса глубоко ошибочны. Первый, мы должны поддерживать разные этнические меньшинства. пусть цветут 7 цветов или там 1000 цветов и так далее. Надо делать акцент на этом. Второй подход – нужно поддерживать русский народ. Русский народ должен быть главным, остальные, ну, уже должны как-то пристраиваться. Мне кажется, что сама эта дискуссия строится на изначально неверных тезисе и антитезисе. Если говорить о России и гражданах России, то задача российского государства – строить российскую нацию как политическое, гражданско-политическое образование. Ведь та же самая Россия, на мой взгляд, потеряла очень сильно не только среди грузин, а среди абхазов. Я очень много контактировал с абхазскими, осетинскими коллегами, которые сложно имеют отношения с Грузией. У них было очень негативное отношение к тем действиям, которые были предприняты российскими спецслужбами, правоохранительными органами по отношению к грузинам, в том числе гражданам России. Каждый себя пытался увидеть на этом месте. Мои армянские, азербайджанские коллеги, имеющие российский паспорт, опасались, что это может распространиться на них. На мой взгляд, России есть единственная возможность избежать ксенофобии, это бороться с ксенофобией как принципом. Не говорить о том, что русская ксенофобия лучше армянской. Ксенофобия меньшинств, замкнутость меньшинств лучше русской ксенофобии. Ксенофобия плоха любая, идущая из Северного Кавказа, идущая со стороны мигрантских сообществ и навязываемая так называемым коренным населением. Россия должна быть родиной для всех ее граждан.
Это было мнение заведующего отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова.
О российских интересах в постсоветском пространстве и внутренней политике России с экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.